Архипелаг. Книга третья. Страница 495. Часть седьмая. Сталина нет. И не раскаялись они в убийствах своих. Апокалипсис 9.21. Глава первая. Как это теперь через плечо? Конечно. Мы не теряли надежды, что будет о нас рассказано, ведь рано или поздно рассказывается правда обо всем, что было в истории. Но рисовалось, что это придет очень нескоро, после смерти большинства из нас, и при обстановке совсем изменившейся. Я сам себя считал летописцем архипелага, все писал, писал, я тоже мало рассчитывал увидеть при жизни. Ход истории всегда поражает нас неожиданностью. И самых прозорливых тоже. Не могли мы предвидеть, как это будет. Безо всякой зримой вынуждающей причины все вздрогнет и начнет сдвигаться, и немного, и совсем ненадолго бездны жизни как будто приопахнутся. И две-три птички правды успеют вылететь прежде, чем снова надолго захлопнутся створки. Сколько моих предшественников не дописало, не дохранило, не доползло, не докарабкалась. А мне это счастье выпало в раствор железных полотен, перед тем, как снова им захлопнуться, просунуть первую горсточку правды. И как вещество, объятое антивеществом, она взорвалась тотчас же. Она взорвалась и повлекла за собой взрыв писем людских, но этого надо было ждать. Однако и взрыв газетных статей через скрежет зубовный, через ненависть, через нехоть, взрыв казенных похвал до оскомины, когда бывшие зэки из трубных выкликов всех сразу газет узнали, что вышла какая-то повесть о лагерях, и газетчики ее наперехлеб хвалят, решили единодушно. Опять брехня. Спроворились и тут соврать. Что наши газеты с их обычной непомерностью вдруг да накинулись хвалить правду. Ведь этого ж все-таки нельзя было вообразить. Иные не хотели и в руки брать мою повесть. Когда же стали считать, вырвался как бы общий слитный стон, стон радости и стон боли. Потекли письма. Эти письма я храню. Слишком редко наши соотечественники имеют случай высказаться по общественным вопросам, а бывшие ЗК тем более. Уж сколько разуверялись, уж сколько обманывались, а тут поверили, что начинается таки эра правды, что можно теперь смело говорить и писать. И обманулись, конечно, в который раз. Правда восторжествовала, но поздно, писали они. И даже еще позднее, потому что нисколько не восторжествовала. Но да были и трезвые, кто не подписывался в конце писем. Берегу здоровья. В оставшиеся дни моей жизни, или сразу самый накал газетного хвалебствия, спрашивал: «Удивляюсь, как Волковой дал тебе напечатать эту повесть? Ответь, я волнуюсь, не в буре ли ты? Или как это еще вас обоих с Твардовским не упрятали?» А вот так, заел у них капкан, не срабатывал. И что ж пришлось Волковым? Тоже браться за перо, тоже письма писать или в газеты опровержения. Да они, оказывается, очень грамотные есть. Из этого второго потока писем мы узнаем и как их зовут-то, как они сами себя называют. Мы все слова искали. Лагерные хозяева да лагерщики. Нет, практические работники. Вот как. Вот словцо золотое. Чекисты, вроде не точно, но практические работники, так они выбрали, пишут. Иван Денисович, Подхалим. Олейник, Актюбинск. К Шухову не испытываешь ни сострадания, ни уважения. Матвеев, Москва. Шухов осужден правильно. А что ЗК? ЗК делать на воле? Силен. Этих людишек с подленькой душонкой судили слишком мягко. Темных личностей Отечественной войны мне не жаль. Игнатович. Шухов квалифицированный, изворотливый и безжалостный шакал. Законченный эгоист, живущий только ради себя. Брюхо. Вместо того, чтобы нарисовать картину гибели преданнейших людей в 37 году, автор избрал 41 год, когда в лагерь в основном попадали шкурники. В 37 не было Шуховых, а шли на смерть угрюмо и молча, думая о том, кому это нужно. Панков. этот пенсионер не тот ли Успенский, который отца своего, священника, убил и сделал на том лагерную карьеру? Ну да, простые, беспартийные, военнопленные. Какая интеллектуальная глубина думы, кстати, не так уж молча, с непрерывными раскаяниями и просьбами помиловать. О лагерных порядках. А зачем давать много питания тому, кто не работает? Сила у него остается неизрасходованной. С преступным миром еще слишком мягко обращаемся. А насчет норм питания не следует забывать, что они не на курорте. Должны искупить вину только честным трудом. Старшина Базунов состарился на лагерной службе, 55 лет. В лагерях меньше злоупотребления, чем в каком-то другом советском учреждении. Утверждаю, что сейчас в лагерях стало строже. Эта поясть оскорбляет солдат, сержантов, офицеров, МООП. Народ – творец истории. Но как показан этот народ? В виде попок, остолопов, дураков. Так, мы исполнители тоже люди, мы тоже шли на геройство. Не всегда подстреливали падающих. И таким образом рисковали своей службой, Трифимович. Весь день в повести насыщен отрицательным поведением заключенных, без показа роли администрации. Но содержание заключенных в лагере не является причиной периода культа личности, а связано с исполнением приговора. Охрана не знала, кто за что сидит. Дальше. Солженицын так описывает всю работу лагеря, как будто там и партийного руководства не было. А ведь и ранее, как и сейчас, существовали партийные организации, направляли всю работу согласно совести. Практические работники только выполняли, что с них требовали положения, инструкции, приказы. Ведь эти же люди, что работали тогда, работают и сейчас. Может быть, добавилось процентов 10, и за хорошую работу поощрялись не раз, и являются на хорошем счету как работники. Горячее негодующее возмущение у всех сотрудников МООП. Просто удивляешься, сколько желчи в этом произведении. Он специально настраивает народ на МВД. И почему наши органы разрешают издеваться над работниками МООП? Это нечестно. Анна Филипповна Захарова, Иркутск. В МВД с 50-го в партии с 1956 года. Слушайте, слушайте, это нечестно. Вот крик души. 45 лет терзали туземцев, и это было честно. А повесть напечатали, это нечестно. Такой дряни еще не приходилось переваривать. Это не только мое мнение. Много нас таких. Имя нам «Легион». Очень важное свидетельство. Верно, что легион, верно. Только в ФПХ не проверили по Евангелию цитату легион-то. Бесов. Да, короче, поезд Солженицына должна быть немедленно изъята изо всех библиотек и читален. Кузьмин Орел. Так и сделано, только постепенно. Эту книгу надо было не печатать, а передать материал в органы КГБ. Аноним, ровесник Октября. Да так почти произошло, угадал ровесничек. И еще другой... Аноним, уже поэт. Ты слышишь, Россия, на совести нашей единого пятнышка нет. Опять это инкогнито проклятое. Узнать бы, сам ли расстреливал или только посылал на смерть, или обыкновенный ортодокс. И вот тебе аноним. Аноним без пятнышка. И, наконец, широкий философский взгляд. История никогда не нуждалась в прошлом. И тем более не нуждается в нем история социалистической культуры. Кузьмин. История не нуждается в прошлом. Вот до чего договорились богомыслы. Благомыслы. А в чем же она нуждается? В будущем, что ли? И вот они-то пишут историю. И что можно сейчас возразить всем им? Всем им против их слитного невежества. И как им сейчас можно объяснить? Ведь истина всегда как бы застенчива. Она замолкает от слишком наглого напора лжи. Долгое отсутствие свободного обмена информацией внутри страны приводит к пропасти непонимания между целыми группами населения, между миллионами и миллионами. Мы просто перестаем быть единым народом, ибо говорим действительно на разных языках. А все-таки прорыв совершился. Уж как была крепка, как надежно казалась навек отстроенная стена лжи, а зазияла брешь, и прорвалась информация. Еще вчера у нас никаких лагерей не было, никакого архипелага. А сегодня всему народу и всему миру увиделось лагеря, да еще фашистские. Как же быть? Многолетние мастера выворачивания. изначальные хвалебщики. Да неужели вы это стерпите? Вы и оробеете. Вы и поддадитесь. Да, конечно же, нет. Мастера выворачивания первые хлынули в эту брешь. Они как будто годами только ее и ждали, чтобы наполнить ее своими серокрылыми телами и радостными, именно радостными, хлопанием крыльев, закрыть от изумленных зрителей, собственно, архипелаг. Их первый крик, мгновенно найденный, инстинктивный был: «Это не повторится! Слава партии! Это не повторится!» Ах, умницы! Ах, мастера заделки! Ведь если это не повторится, так уж само собой подразумевается, что сегодня этого нет. В будущем не будет, а сегодня, конечно же, не существует. Так ловко хлопали они своими крыльями в бреши, и архипелаг, едва появившись взором, уже стал миражом. Его и нет, и не будет. Ну, может быть, разве только был. Так ведь культ личности, удобно этот культ личности. Выпустил изо рта, и как будто кто что-то объяснил. А что действительно есть, что осталось, что наполняет брешь, и что прибудет вовек? Это слава партии. Сперва как будто слава за то, что не повторится, а потом и сразу почти уже как будто слава и за сам архипелаг. Это сливается, не разделишь, еще и журнала того не достали с повестью, но всюду слышим «Слава партии!». Еще не досчитали до того места, как плеткой бьют, но со всех сторон гремит «Слава партии!». Так херувимы лжи, хранители стены, прекрасно справились с первым моментом. Не брешь все-таки оставалась, брешь оставалась, и крылья их не могли на том успокоиться. Второе усилие их было подменить. Как фокусник, почти не закрывая платочком, меняет курицу на апельсин, так подмените весь архипелаг, и вместо того, который в повести показан, представить зрителям уже совсем другой, гораздо более благородный. Сперва попытки эти были осторожны, предполагали, что автор повести близок к трону, и подмену надо было делать непрерывно, хваля повесть. Но Чичеров справился, сразу заметил основные пути. Взахлеб, нахвалясь, он стал и в рецензии рассказывать об архипелаге от очевидцев, рассказывать о коммунистах, о лагере, которые, правда, не собирали партийных взносов, но проводили ночами тайные партийные собрания. Вопрос. Обсуждали политические новости, запения шепотом интернационала, по доносам стукачей гноились в карцерах. Бендеровцы, власовцы издевались над настоящими коммунистами и калечили их заодно с лагерным начальством. Но всего этого Солженицын нам не показал. Что-то в этой страшной жизни он не сумел рассмотреть. И Чичеров и в лагере не был, но рассмотрел. Ну, неловко. Лагеря-то, оказывается, лагеря были. Не от советской власти, не от партии. Наверное, и суды были не советские. В лагерях ворховодили-то власовцы и бандеровцы заодно с начальством. Вот тебе раз. А мы с Захаровой поверили, что у начальника в лагерях партийные книжки и были всегда. Да еще не всех в московской газете печатают. Вот наш рязанский вожак, писатель Шундик, предложил в интервью для АПН, для Запада. Да не напечатали, может, и АПН заодно. Еще такой вариант оценки архипелага. Проклятие международному империализму, который спровоцировал все эти лагеря. А ведь умно. А ведь здорово. Но не пошло. То есть, в общем, лагеря были какие-то иностранные, чужеродные, не наши. То ли берианские, то ли власовские, то ли немецкие, черт их знает. А наши люди там только сидели и мучились. Да и наши-то люди, это не все наши люди, и во всех наших газетных столбцах не хватит. Наши – это только коммунисты. Вместе с нами, протащившись по всему быту архипелага, читатель может ли теперь увидеть такое место и такое время, когда подходила пора петь «Интернационал» шепотом? Спотыкаясь после саповала, небось, не попоешь. Разве только если целый день ты просидел в коптерке. А о чем ночные партийные собрания? Опять же, в коптерке или в санчасти, и уж тогда дневные, конечно, зачем же ночью? Выразить недоверие ЦК? Да вы с ума сошли. Недоверие Берии? Да ни в коем случае. Он член Политбюро. Недоверие ГБ? Нельзя ее. Создал сам Дзержинский. Недоверие нашим советским судам? Это все равно, что недоверие партии. Страшно и сказать. Ведь ошибка, произошла только с тобою одним. Так что с товарищей надо выбирать поосторожнее, и товарищи, они-то и осуждены правильно. Простой шофер А.Г., неубежденный порханием этих крыльев, пишет мне, не все были, как Иван Денисович. А какими же были? Непокорными, что ли? Может быть, в лагерях действовали отряды сопротивления, возглавляемые коммунистами? А против кого они боролись? Против партии и правительства. Да что за крамола? Какие могут быть отряды сопротивления? А тогда о чем собрание? О неуплате членских взносов? Так не собирали. Обсуждать политические новости? Зачем же для этого непременно собрание? Сойдись два носа верных, да еще подумай, кто верен-то, и шепотом. Вот только о чем единственно могли быть партийные собрания в лагерях? Как нашим людям захватить все придурочные места и увидеть, а не наших, не коммунистов, и уцелеть? А не коммунистов спихнуть, и пусть сгорают в ледяной топке лесоповала, задыхаются в газовой камере медного рудника, и больше не придумать ничего делового. О чем бы им толковать? Так еще в 1962 году, еще повесть не дошла до читателя, наметили линию, как будут дальше подменять архипелаг. А постепенно, узнавая, что автор совсем и не близок к трону, совсем не имеет защиты, что автор и сам мираж, мастера выворачивания смелели. Оглянувшись они на повесть, да что ж мы срабили, да что ж мы ей славу пели по халуйской привычке-то. Человек ему, Солженицыну, не удался, в душу человек он побоялся заглянуть. Рассмотреть с героем, да он же идеальный не герой. Шухов, он и одинок, он и далек от народа, живет ничтожная личность желудком и не борется. Вот что больше всех стало возмущать, почему Шухов не борется. Свергать ли ему лагерный режим или идти куда с оружием? Об этом не пишут, а только почему не борется. А уж готов был у меня сценарий о кенгирском восстании, да не смел я свиток развернуть. Сами не показав нам ни эрго борьбы, они требовали ее от нас тонны километрами. Так и всегда. После рати много храбрых. Интересы Шухова, честно говоря, мелкие. А самая страшная трагедия культа личности в том, что за колючей проволокой оказались настоящие, передовые, советские люди. Соль нашей земли. Подлинные герои времени. Которые тоже были не прочь закосить лишнюю порцию баланды. Но доставали ее не лакейством. А чем? Вот интересно. А как? Солженицын сделал упор на мучительно трудных условиях. Он отошел от суровой правды жизни. А правда жизни в том, что оставались закаленные в огне борьбы возвращенные ленинской партии, которые, что ж, боролись? Нет, глубоко верили, что пройдет мрачное время произвола. Убедительно описаны некоторыми авторами муки недоедания. Но кто может отрицать, что муки, мысли во сто крат сильнее голода, особенно если ты его не испытал? А в том и муки их мысли. Что же будет? Как будет? Когда нас помилуют? Когда ж нас опять призовут руководить? Так ведь и весь 22-й съезд был о том, кому хотели памятник ставить, погибшим коммунистам. А просто погибшим Иванам? Нет, о них речи не было, их и не жаль. В том-то и мина была Ивана Денисовича, что подсунули им простого Ивана. Порхали, трепали крыльями в бреши, не уставая, уже второй год подряд. А кто мог паутинкой легенды затягивать, затягивал. Вот, например, «Известия» взялись поучать нас, и как надо было нам бороться, оказывается, бежать надо было из лагеря. Не знали наши беглецы адреса автора статьи Ермоловича. Вот бы у кого и перекрыться. Но вообще, советник вредный, ведь побег подрывает МВД, ладно, бежать, а дальше? Некий Алексей повествует «Известия», но почему-то фамилия его не называет, якобы весной 44-го года бежал из Рыбинского лагеря на фронт, и там сразу был охотно взят в часть майором-политработником. Круто тряхнул головой, отгоняя сомнения. Фамилия майора тоже нет. Да взят не куда-нибудь, а в полковую разведку, да отпущен в поиск. Но кто на фронте был, скажет, майору этому погоны недороги. Партбилет недорог. В 41-м еще можно так было рисковать, но в 44-м при налаженной отчетности, при СМЕРШе, получил герой орден Красного Знамени. А как его по документам провели, после войны поспешил уйти в запас. А второго называет нам полностью немецкий коммунист Ксавер Шварцмоллер. Бежал к нам от Гитлера в 1933-м, арестован в 1941-м, немец. Это все правдоподобно. Но сейчас мы узнаем, как должен бороться в лагере истинный коммунист. Официально извещение. Умер в Чистополе 4-6-42-го. Загнулся на первых шагах в лагере. Очень правдоподобно. Особенно для иностранца. Реабилитирован посмертно в 1956-м. А где же боролся-то? А, вот что. Есть слух, что в 1962 году его якобы видели в Риге одна баба. Значит, он бежал. Кинулись проверить лагерь на акт смерти, расписку, неровно оборванную. И представьте, там отсутствует фотография. Вы слышите, какая небывальщина. С умершего лагерника вдруг не сделана фотография. Да где же это видано? Ну ясно, он бежал и все это время боролся. Как боролся? Неизвестно. Против кого? Неизвестно. А сейчас почему не открывается? Непонятно. Такие басни точает нам главный правительственный орган. Такой паутинкой легенд хотят закрыть от нас зинувший архипелаг. Из тех же известий, вот легенда еще. В новейшее время сын узнал о посмертной реабилитации отца. И какое же его главное чувство? Может быть, гнев, что отца его укокали ни за что? Нет. Радость, облегчение. Какое счастье узнать, что отец был невиновен перед партией. Выдавливал из себя каждый паутинку, какую может. А одна за одну, одна на одну, а все-таки бел свет затягивается, а все-таки уже не так просматривается архипелаг. А пока это все плели и ткали, пока крыльями в бреши усиленно хлопали, сзади по той стороне стены подмащивались лесами, избирались наверх главные в этом деле каменщики, чтобы немножко писатели, но чтобы потерпевшие, чтобы сами в лагере посидели, а то ведь и дураки не поверят. Подмащивались Борис Дьяков, Георгий Шелест, Галина Серебрякова, да Алдан Семенов. Ретивости у них не отнять, они на эту брешь еще с первых дней замахивались. Они на нее снизу, безо всякой еще подмости, самоножно прыгали. И раствор туда шлепали, да не доставали. Серебрякова та плиту готовую принесла в затычку. Закрыть пробоину еще с избытком. Принесла роман об ужасах следствия над коммунистами. Как глаза вырывали, как ногами топтали. Но объяснили ей, что не подходит камень ни туда, что это новая дырка только будет. А Шелест, бывший комбриг ВЧК, еще и прежде предлагал свой самородок в извесе, да пока тема была не разрешена. На кой он? Теперь за 12 дней до пробоины, но уже зная, где она пройдет, наложили извесе шелестковский пластырь. Однако не удержал. Пробило, как и не было. Еще дымилось в стене, стал подскакивать Дьяков, нашвыривать туда свои записки придурка. Да кирпич Лакшинский рецензии как раз ему на голову и свалился. Разоблачили Дьякова, что он в лагере шкуру спасал. Больше ничего. Нет, так не пойдет. Нет, тут надо основательно. И стали строить леса. Ушло на то полтора года. Перебивались пока газетными статьями, порханием перепончатых крыльев. А как подмастились и кран подвели, тут кладка пошла вся разом. В июле 64 года повесть о пережитом Дьякове. Барельеф на скале, Алдан Семенов. В сентябре колымские записи. В том же году в Магадане выскочила и книжонка Вяткина. Книжечка. И все. И заложили. И спереди на месте закладки совсем другое нарисовали. Пальмы, финики, туземцы в купальных костюмах. Архипелаг? Как будто архипелаг. А подменили? Да, подменили. Я этих всех книг уже коснулся, говоря о благонамеренных. И если бы расхождение наше с ними кончилось литературой, не было бы потребности мне на них отзываться. Но поскольку взялись они оболгать архипелаг, должен я пояснить, где именно у них декорации. Хотя читатель, одолевший всю мою вот эту книгу, пожалуй, сам легко разглядит. Первая и главная их ложь в том, что на их архипелаге не сидит народ наши Иваны. Порознь или вместе нащупав, но лгут они дружно тем, что делят заключенных на честных коммунистов, с частным подразделением, беспартийные, пламенные коммунисты. И второе – белогвардейцев, власовцев, полицаев, бандеровцев, вали в кучу. Но все перечисленные вместе составили в лагере не более 10-15%. А остальные 85% – крестьяне, интеллигенции и рабочие, вся, собственно, 58-я. И все бесчисленные несчастные указники за катушку ниток и за подол колосков. У них не вошли, пропали. А потому пропали, что они искренне не заметили своего страдающего народа. Это быдло для них и не существует, раз, вернувшись с лесоповала, не поет шепотом интернационала. Глухо упоминает шелест о сектантках. Даже не о сектантах, он их в мужских лагерях не видел. Где-то промелькнул у него один ничтожный вредитель, так и понимаемый как вредитель, один ничтожный бытовик и все. И все национальности окраин тоже у них выпали. Уж дьяков по времени своей ситки мог бы заметить хоть прибалтийцев. Нет, нету. Они бы западных украинцев скрыли, да уж те слишком активно себя вели. Весь туземный спектр выпал у них. Только две крайних линии остались. Но да ведь это для схемы и нужно. Без этого схему не построишь. У Алдана Семенова, кто в бригаде, единственная продажная душа. Единственный там крестьянин Девяткин. У Шелеста в самородке. Кто простачок-дурачок? Единственный там крестьянин Голубов. Вот их отношение к народу. Вторая их ложь в том, что лагерного труда у них либо вовсе нет. Их герои обычно придурки, освобожденные от настоящего труда и проводящие дни в коптерках или за бухгалтерскими столами, или в санчасти. У Серебряковой сразу 12 человек в больничной палате, прозванной коммунистической. Да кто ж это их собрал? Да почему же одни коммунисты? Да не по блату ли их поместили сюда на отдых? Либо это какое-то не страшное, не измождающее, не убивающее картонное занятие? А ведь 10-12-часовой труд – главный вампир. Он и есть полное содержание каждого дня и всех дней архипелага. Третья их ложь в том, что у них в лагере не лязгает зубами голод, не поглощает каждый день десятки пелагрических и дистрофиков. Никто не роется в помойках. Никто, собственно, не осуждает, не нуждается думать, как не умереть до конца дня. ИТЛ, лагерь облегченного режима, небрежно бросает дьяков. Посидел бы ты при том облегченном режиме. Достаточно этих трех лжей, чтобы исказить все пропорции архипелага. И реальности уже не осталось, истинного трехмерного пространства уже нет. Теперь, согласно общему мировоззрению автора и личной его фантазии, можно сочинять, складывать из кубиков, рисовать, вышивать и плести все, что угодно. В этом придуманном мире все можно. Теперь можно и посвятить долгие страницы описания высоких размышлений героев, когда кончится произвол, когда нас призовут к руководству, и как они преданы делу партии, и как партия со временем все исправит. Можно описывать всеобщую радость при подписке на заем, подписаться на заем вместо того, чтобы иметь деньги для ларька. Можно всегда безмолвную тюрьму наполнить разговорами. Лубянский парикмахер спешит спросить, коммунист ли дьяков. Бред. Можно вставлять арестантские переклички, вопросы, которые от веку не задавались, партийность, какую должность занимал. Сочинять анекдоты, от которых уже не смех, а понос. Зэк подает жалобу вольно-наемному секретарю партбюро на то, что некий вольный оклеветал его зэка, члена партии. В какие ослинные уши это надувает дьяковым? Или зэк из конвоируемой колонны, благородный Петраков, сподвижник Кирова, заставляет всю колонну свернуть к памятнику Ленина и снять шапки, в том числе и конвоиров. А автоматы же какой рукой? Алдан Семенов. У Вяткина колымское варьё на разводе охотно снимает шапки в память Ленина. Абсолютный бред. А если бы правда, немного вышло Ленину почета из того. Весь самородок Шелеста, анекдот от начала до конца. Сдавать или не сдавать лагерю найденный самородок. Для этого вопроса нужны прежде всего отчаянная смелость. За неудачу расстрел. Да и за сам вопрос ведь расстрел. Вот они сдали. Я еще потребовал генерал устроить их звену обыск. А что б, если бы не сдал? А сам же, упоминает автор, и соседнее звено латыша, в котором обыск был, и на работе, и в бараке. Так не стояла проблема, поддержать ли родину или не поддержать, а рискнуть ли четырьмя своими жизнями за этот самородок. Вся ситуация придумана, чтобы дать проявиться их коммунизму и патриотизму. Другое дело бесконвойное. Валдан Семенов ворует самородки и майор милиции, и зам нарком нефти. Но Шелест все-таки не угадал времени. Он слишком грубо, даже с ненавистью, говорит о лагерных хозяевах, что совсем недопустимо для ортодокса. Валдан Семенова о явном злодее, начальнике прииска, так и пишет. Он был толковый организатор. Да вся мораль его такая, если начальник хороший, то в лагерь работать весело и жить почти свободно. Так и Вяткин. У него палач Колымы, начальник дальстроя Карп Павлов, то не знал, то не понимал творимых ему ужасов, то уже и перевоспитывается. В нарисованную декорацию пришлось все-таки этим авторам включить для похожести детали подлинные. У Семенова конвоир отбирает себе добытое золото. Над отказчиками издевается, не зная ни права, ни закона. Работает при 53 градусах ниже нуля. Воры в лагере блаженствуют. Пенициллин зажат для начальства. У Дьякова грубое обращение конвоя. Сцена в Тайшете около поезда. Когда зэков не управились номера снять. Пассажиры кидали заключенным еду и курево, а конвоиры подхватывали себе описание предпраздничного обыска. Такое впечатление, что Семенов знает быт вольных начальников и места те видел, а вот быт заключенных знает плохо. То и дело у него клюквы, баптисты у него бездельничают, татарин-конвоир подкормил татарина-зэка, и поэтому решили зэки, что парень стукач. Да не могли так решить, ибо конвой однодневен и стукачей не держит. Но эти штрихи используют авторы, чтобы только была им вера. А главное у них вот что – словами рецензии. В одном дне Ивана Денисовича лагерная охрана почти звери. Дьяков показывает, что среди них много таких, что мучительно думали, но ничего не придумали. Дьяков сохранил суровую правду жизни. Для него бесправие в лагере – это фон. А главное то, что советский человек не склонил головы перед произволом. Дьяков видит и честных чекистов, которые шли на подвиг. Да, на подвиг. Этот подвиг устраивать коммунистов на хорошие места. Впрочем, подвиг видит и у заключенного коммуниста Конокотина. Он, оскорбленный безумным обвинением, лишенный свободы, продолжал работать препаратором. То есть в том подвиг, что не дал повода выгнать себя из санчасти на общее. Чем венчается книга Дьякова? Все тяжкое ушло, погибших он не вспоминает. Все доброе вернулось, ничто не зачеркнуто. А Семенов, несмотря на все, мы не чувствуем обиды. Хвала партии, это она уничтожила лагеря. Стихотворный эпилог. Да уничтожила ли, не осталось ли чего? И потом, кто их создал, лагеря? Молчат. А что вот, ответит заключенному АК, он спрашивает, а при Берии советская власть была или нет? Почему она ему не помешала? Или П.Э. Как же могло так статься, что у власти стоит народ, и народ для народа допустил такую тиранию? Наши авторы ведь не заботились о пайке и не работали. Они все время мыслили высоко, так ответить. Молчат, глушь. Вот и все. Дырка заделана и закрашена. Еще подмазал генерал Горбатов под цвет. И не было дырки в стене. А сам архипелаг, если и был, то какой-то призрачный, ненастоящий, маленький, не стоящий внимания. Что еще? На всякий случай еще подмажут журналисты. Вот Михаил Берестинский по поручению неутомимой литературной газеты, кроме литературы она ничего не упустит, съездил на станцию Ерцево. И сам ведь, оказывается, сидел. Но как глубоко он растроган новыми хозяями островов. Невозможно даже представить себе в сегодняшних исправ труд органах в местах заключения людей, хотя бы отдаленно напоминающих Волкового. Теперь это подлинные коммунисты, суровые, но добрые и справедливые люди. Не надо думать, что это бескрылые ангелы. Очевидно, такое мнение все же существует. Заборы с колючей проволокой, сторожевые вышки, увы, пока нужны. Но офицеры с радостью рассказывают, что все меньше и меньше поступает контингента. А чему они радуются? Что до пенсии не дотянут? Придется работу менять? Маленький такой архипелажик, карманный, очень необходимый. Тает, как леденец. Кончили работу, но, наверное, на леса еще лезут доброходы с мастерками, с кистями, с ведрами штукатурки. И тогда крикнули на них: «Цыц! Назад! Вообще не вспоминать! Вообще забыть! Никакого архипелага не было, ни хорошего, ни плохого! Вообще замолчать, забыть!» Так первый ответ был судорожное порхание. Второй – основательная закладка пролома. Третий ответ – забытье. Право воли знать об архипелаге вернулось в исходную глухую точку в 1953 год. И спокойно снова любой литератор может распускать благонюни о перековке блатных или снимать фильм, где служебные собаки сладострастно рвут людей. Все делать так, как бы не было ничего. Никакого пролома в стене. И молодежь, уставшая от этих поворотов, то в одну сторону говорит, то в другую, машет рукой. Никакого культа, наверное, не было, и никаких ужасов не было, очередная трепотня. И идет на танцы. Верно сказано, пока бьют, пота и кричи. А после кричать станешь, не поверят. Когда Хрущев вытирал слезу, давал разрешение на Ивана Денисовича, он ведь твердо уверен был, что это просталинские лагеря, что у него таких нет. И Твардовский, хлопача о Верховной Визе, тоже искренне верил, что это о прошлом, что это кануло. Да, Твардовскому простительно. Весь публичный, столичный мир, окружавший его, тем и жил, что вот оттепель, что вот хватать прекратили, что вот два очистительных съезда, что вот возвращаются люди из небытия, да много их. За красивым розовым туманом реабилитации скрылся архипелаг, стал невидим вовсе. Но я-то я, ведь я и поддался, а мне непростительно, ведь и я не обманывал Твардовского, я тоже искренне думал, что принес рассказ о прошлом. Уж мой ли язык забыл вкус баланды? Я ведь клялся не забывать. Уж я ли не усвоил природы собаководов? Уж я ли, готовясь к летописи, летописца архипелага, не осознавал, до чего он сроден и нужен государству? О себе, как ни о ком, я уверен был, что надо мною не властен этот закон. Дело-то забывшего, тело-то заплывшего. Но заплыл, но влип, но поверил, благодушно митрополии поверил, благочинию своей новой жизни. И рассказам последних друзей, приехавших оттуда, мягко стало, режим послабел, выпускает, выпускают, целые зоны закрывают, НКВДшников увольняют. Нет, прах мы есть. Законам право подчинено. И никакая мера горя недостаточна нам, чтобы навсегда приучиться чуять боль общую. И пока мы в себе не превзойдем праха, не будет на земле справедливых устройств, ни демократических, ни авторитарных. Так вот неожиданно оказался мне третий поток писем от зэков нынешних, хотя он-то и был самый естественный, хотя его-то и должен был я ждать в первой череде. На измятых бумажках, истирающимся карандашом, потом в конвертах случайных, надписанных уже часто вольняшками, отправленных, значит, по левой, слал мне свои возражения и даже гнев сегодняшний архипелаг. Те письма были тоже общий слитный крик, но крик «А мы?» Ведь газетный шум вокруг повести, изворачиваясь для нужд воли из-за границы, трубился в том числе, что это было, но никогда не повторится. И взвыли зэки: «Как же не повторится, когда мы сейчас сидим и в тех же условиях?» Со времен Ивана Денисовича ничего не изменилось, дружно писали они из разных мест. Зэк прочтет вашу книгу, ему станет горько и обидно, что все осталось так же. Что изменилось, если осталось в силе все законы 25-летнего заключения, выпущенные при Сталине? Кто же сейчас культ личности, что опять сидим ни за что? Черная мгла закрыла нас, и нас не видят. Почему же остались безнаказан такие, к Волковой? Они и сейчас у вас воспитателями. У нас. Начиная от захудалого надзирателя и кончая начальником управления, все кровно заинтересованы в существовании лагерей. Надзор состав за любую мелочь фабрикует постановления, оперы чернят личные дела. Мы 25-летники. Булка с маслом и ею насыщаются те порочные, кто призваны наставлять нас, добродетели. Не так ли колонизаторы выдавали индейцев и негров за неполноценных людей? Против нас восстановить общественное мнение ничего не стоит. Достаточно писать статью «Человек за решеткой». И завтра народ будет митинговать, чтобы нас сожгли в печах. Верно? Ведь все верно. Ваша позиция, арьегард, огорчил меня Ваня Алексеев. И от всех этих писем я, ходивший для себя в героях, увидел себя виноватым кругом. За 10 лет я потерял живое чувство архипелага. Для них, для сегодняшних зэков, моя книга была не в книгу. И правда не в правду, если не будет продолжения, если не будет дальше сказано еще и о них. Чтоб сказано было и чтобы изменилось, если слово не о деле и не вызовет дело, так и на что же оно? Ночной лай собак на деревне. Я рассуждение это хотел бы посвятить нашим, модернистам. Вот так. Наш народ привык понимать литературу. И не скоро отвыкнет. И надо ли отвыкать? И очнулся я. И сквозь розовое благовоние реабилитации различил прежнюю скальную громаду архипелага, его контуры и вышки. Васюков и Манчинска, «Человек за решеткой». Перечисление книг уверяет, что лагеря – это бесплатный пансионат. Почему-то не взыскивают денег за смену белья, за стрижку, за комнаты свиданий. Возмущены, что в лагерях только 40-часовая неделя, и даже будто бы для заключенных труд не является обязательным. Призывает к суровым и трудным условиям, что преступник боялся тюрьмы. Тяжелым трудом, жесткие нары без матрасов, запрет вольной одежды. Никаких ларьков с конфетами и так далее. Отмене досрочного освобождения, а если нарушишь режим, сиди дальше. И еще, чтобы отбыв срок, заключенный не рассчитывал на милосердие. Состояние нашего общества хорошо описывается физическим полем. Все силовые линии этого поля направлены от свободы к тирании. Эти линии очень устойчивы. Они врезались, они вкаменились, их почти невозможно взвихрить, сбить, завернуть. Всякий взнесенный заряд или масса легко сдуваются в сторону тирании. Но к свободе им пробиться невозможно. Надо запрячь 10 тысяч валов. Теперь-то после того, как книга моя открыта, объявлена вредной, напечатание признано ошибкой, последствием волюнтаризма в литературе, изымается она уже из вольных библиотек. Упоминание одного имени Ивана Денисовича или моего стало на архипелаге непоправимой крамолой. Но тогда, когда Хрущев жал мне руку и под аплодисменты представлял тем трем сотням, кто считал себя элитой искусства, когда в Москве мне делали большую прессу и корреспонденты томились у моего гостиничного номера, когда открыто было объявлено, что партии и правительство поддерживают такие книги, когда военная коллегия Верховного Суда гордилась, что меня реабилитировали, как сейчас, наверное, раскаиваются, и юристы-полковники заявляли с ее трибуны, что книгу эту в лагерях должны читать, тогда-то немые, безгласные, ненаименованные силы поля невидимо уперлись, и книга остановилась. Тогда остановилась. И в редкий лагерь она попала законно, так, чтобы ее брали читать из библиотеки КВЧ. Из библиотек ее изъяли. Изымали ее из бандеролей, приходивших кому-то с воли. Тайком, под полой, приносили ее вольняшки. Брали из зэков по 5 рублей, а то будто и по 20. Это хрущевскими рублями. Это зэков. Но зная бессовестность прилагерного мира, не удивишься. Зэки проносили ее в лагерь через шмон, как нож. Днем прятали, считали по ночам. В каком-то северо-уральском лагере для долговечности сделали ей металлический переплет. Да что говорить о зэках, если и на сам прилагерный мир распространялся тот же немой, но всеми принятый запрет. На станции ВИС Северной железной дороги вольная Мария Асеева написала в литературную газету одобрительный отзыв на повесть. И то ли в ящик почтовый бросила, то ли неосторожно оставила на столе. Но через 5 часов после написания отзыва секретарь парторганизации Шишкин обвинил ее в политической провокации. И слова-то находит-то. И тут же она была арестована. В Тираспольской ИТК 2 заключенный скульптор Недов в своей придурочной мастерской лепил фигуру заключенного. Сперва из пластилина начальник режима капитан Солодянкин обнаружил. Да ты заключенного делаешь. Кто дал тебе право? Это контрреволюция. Схватил фигурку за ноги, разодрал и на пол швырнул половинки. Насчитался каких-то Иван Денисовичей, но дальше не растоптал. И Недов половинки спрятал. По жалобе Солодянкина Недов был вызван к начальнику лагеря Бакееву. Но за это время успел в КВЧ раздобыть несколько газет. «Мы тебя судить будем! Ты настраиваешь людей против советской власти!» – загремел Бакаев. А понимает, чего стоит вид зэка. «Разрешите сказать, гражданин начальник, вот Никита Сергеевич говорит, вот товарищ Ильичев, да он с нами как с равными разговаривает!» – ахнул Бакаев. Лишь через полгода Недов отважился снова достать те половинки, склеил их, отлил в обите и через вольного отправил фигуру за зону. В начале с ПТК-2 поиски повести. Был общий генеральный шмон в жилой зоне. Не нашли. Как-то Недов решил им отомстить. С гранит не плавится. Тавикеляна устроился вечером будто от комбата, комнаты загородясь. При стукачах ребят просил прикрыть. А чтобы в окно было видно, быстро стукнули. Вбежали трое надзирателей, а четвертый из них через окно смотрел, кому он передаст. Овладели, унесли надзирательскую, спрятали в сейф. Надзиратель Чижик, руки в боки, с огромной связкой ключей. Нашли книгу, ну теперь тебя посадят. На утром офицер посмотрел, эх, дураки, верните. Так считали зэку книгу, одобренную партией и правительством.